Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и в гостях у меня сегодня Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, мы продолжаем разговор про книгу Иисуса Навина. В прошлый раз, насколько я помню, мы с вами остановились на взятии Иерихона. Это вот как раз 6 глава.
Да. Вот, с вашего позволения, я скажу два слова на том моменте, где мы остановились. Книга Иисуса Навина, она следует сразу после Пятикнижия, и посвящена она событиям после смерти Моисея, когда Божий народ переходит через Иордан и завоевывает землю обетованную под руководством преемника Моисея, Иисуса Навина. И мы с вами разобрали первые 5 глав. И в этих главах мы сказали о том, что Иисус Навин получает повеление, так сказать, перейти через реку, и это происходит чудесным образом, потому что Ковчег Завета, и священники держат Ковчег Завета на дне, они входят в Иордан, и Иордан останавливается, и весь Израиль проходит, такое чудесное знамение.
То есть снова мы видим вот это вот чудо, когда расступаются волны.
Да. И Израилю это является, и всем окружающим это является знаком, что с ними Бог. И то, что они делают, это не результат их воинских, так сказать, умений и доблестей, а это Господь дает им эту землю. И дальше они, собственно, подходят к Иерихону, но они не сразу начинают его штурмовать. Там сначала Иисус Навин обрезывает весь народ, они совершают Пасху. И потом происходит интересная вещь, когда они стоят, значит, станом, он видит некого мужа, Иисус Навин с мечом, и он, так сказать, спрашивает, ты из неприятелей или ты наш? И потом оказывается, что это начальник воинства Господня, то есть, очевидно, архангел. Вот в нашей православной традиции это же Михаил, архангел Михаил, но здесь его имя не отражено.
А почему, кстати, оно не отражено?
Вот то неизвестно.
Совершенно история об этом умалчивает.
История об этом умалчивает, почему не отражено. Но дальше этот самый начальник, он по Библии, так сказать, периодически возникает этот образ. И этот самый, так сказать, ангел, он говорит ему, что земля, на которой ты стоишь, это земля святая. То есть она принадлежит Богу. Это знак того, что Бог с ними. И после этого начинается штурм Иерихона. Большая крепость, большое население, а евреи – кочевники. Взять крепость они не могут. У них нет ни оружия, ни осадных каких-то приспособлений, ничего.
Они не воины, да, мы помним об этом.
Да, непрофессиональные, скажем так, воины. И здесь вот они получают такое удивительное просто повеление. Господь говорит им, то есть это все пророческим образом, так сказать, Иисус Навин получает повеление. Они должны были взять ковчег. И священники должны были этот ковчег носить 7 дней вокруг города. Перед ними должны были идти трубачи, которые трубить в трубы. И 6 дней они должны были обходить один раз эти стены иерихонские. А на 7-й день, с раннего утра до вечера, они должны были обойти 7 раз и трубить в эти трубы.
Но это же тоже какая-то мистика в этих действиях закладывается.
Ну вот давайте сейчас будем думать. Сейчас посмотрим, что там происходит, и поразмышляем вообще, что это такое, что это за событие. И так и происходит. Вот они, смотрите, то есть они берут... Ковчег Завета – это место присутствия Бога, это его трон, как мы говорили, да? И вот они обносят этот Ковчег Завета на протяжении 6 дней с трубами. И в 7-й день они обносят 7 раз с трубами. И когда это происходит... Иисус Навин дает, он уже распределяет штурмовые группы, по периметру вот этой крепости, и он дает повеление всему народу, что когда вот протрубят они там последний раз, вы должны вместе разом крикнуть. Когда они кричат, стены обваливаются, и все это войско еврейское, оно вторгается в город и всех вырезает, никого там в живых не оставляет.
Кроме блудницы Раав, которая, собственно, помогла...
Договорилась. Да. С которой был договор, что она помогла спасти этих разведчиков-лазутчиков, и, соответственно, ее и ее семейство, спрятавшееся в ее доме, никто им вреда не причинил.
И ну, дальше... то есть выполнили обещание.
Да, да. Угу. И вот давайте здесь несколько моментов. Сначала скажем о таком удивительном неком способе штурма. Я сразу хочу сказать одну вещь. Вот у нас, знаете, вот мы, вот так бывает, включишь телевизор, какой-нибудь там канал, там, знаете, там много всякой мистики, про воду рассказывают, про всякую энергоинформационные какие-то там вибрации, значит, вот это вот все.
Но то, что здесь происходит, это тоже в каком-то роде мистика.
Вот. И, конечно, современный какой-нибудь человек, он, вот слушайте, особенно таких эзотерических взглядов, он посмотрит и скажет, о, это они обладали каким-то знанием, как куда, значит, подудеть, и там вот создать вибрацию, и вот они дудели.
Трещины пошли, трещины потом пошли, голосом, да.
Резонанс.
Да, значит, резонанс.
Да, такой вот резонанс. Но дело в том, что во всех этих теориях, касающихся особой заряженности воды там, или особой, так сказать, мистичности тех или иных там энергий, в них, к сожалению, во-первых, очень мало науки, в этом просто ничего нет. Это
но в чуде как таковом вот всегда науки мало, и да, человечество испокон веков старается какие-то чудеса объяснить.
Объяснить. А здесь, так сказать, это именно что это чудо. И во-вторых, здесь, конечно же, прямой смысл того, что происходит, вовсе не в том, что они должны дудеть и хитрым способом создавать резонанс. А смысл этого, так сказать, обходов, этих дудений, он совершенно в другом. Потому что почему идут трубачи перед этим, так сказать, перед этим ковчегом-то? Потому что это царь мира, это Господь, и перед ним идут, трубят для того, чтобы возвестить миру о его пришествии, о его присутствии.
То есть 7 дней они ходили вокруг города для того, чтобы сообщить его жителям, что пришел царь мира.
Это символическое действие, которое показывает, должно показать не только Иерихону, а это должно, это, ну, событие, которое должно разнестись повсеместно. Это должны понять все и навеки вечные, что на эту землю, так сказать, вот пришел народ Божий, который ведет Бог истинный, обладающий властью высшей над небом и землей. И вот для этого они 7 дней трубят, возвещая его присутствие. Вот они прям закладывают в сознание одну важнейшую мысль, что стены рушатся не от крика, не от труб, а от того, что Господь повелел. Вот от чего. То есть, вот, понимаете, вот когда мы начинаем про эти вибрации думать, мы теряем смысл первичный отрывка. А здесь все вот утверждается на том, что не нашей силой это произошло, не нашей мудростью это произошло. Это случилось, значит, волей Господа. Он нам предает эту землю, этот город. Дальше. Вот, ну, слушайте, вот понятно, эта мысль, так сказать, мне кажется, это очень важный момент. Дальше второй момент. Просто это делается очень торжественно. Это делается очень, так сказать, впечатляюще. Вот это 7 дней ходить и трубить, это все работает на одну и ту же мысль. Это то, что здесь присутствует сам Бог, и Он являет свою силу.
Вот интересно, люди, которые в тот момент находились в городе и каждое утро просыпались от звука этих труб, мне кажется, они чувствовали немножко другое.
Вы знаете, Мария Вячеславовна, мы, наверное, давайте не будем даже и представлять, что они там чувствовали.
Да, ну понятно, что мы пытаемся как-то, когда читаем о смысле те или иные события, уже с точки зрения нашего мировоззрения и нашего миропонимания, да. Но и тем не менее это такой интересный эксперимент, когда читаешь какую-нибудь вот историческую литературу, потому что Ветхий Завет, его ведь можно воспринимать,
конечно,
в том числе
конечно,
и как историческую литературу.
Нужно, да.
И пытаться как-то вот понять, осмыслить, что люди чувствовали и как они воспринимали эти события.
Но про это сказано.
Да.
Потому что Раав, помните, она говорит, да, этим лазутчикам, что вы навели на всех ужас. Поэтому, конечно, люди испытывают кошмар какой-то. Так сказать, это натуральный ужас, вот они наводят. Для одних
еще
это...
до того, как они перешли через реку.
Да.
А они здесь... уже ужас, а тут они уже под стенами.
Уже под стенами стоят, конечно. И дальше здесь есть два момента. Первый момент с этой блудницей Раав. Ну, как мы уже сказали, да, то есть она спасла этих лазутчиков, и она договорилась, и она спасла свое семейство, сказав, что с вами Бог. Но я хочу сказать, что здесь важная очень связь с Новым Заветом, потому что эта женщина, она из немногих женщин Ветхого Завета, которые упомянуты в родословии Христа. Христос был, да, он был сыном Давидовым, то есть, получается, принадлежал роду Давида. И вот эта Раав, она, собственно, стала одним из пра-пра там бабушек Давида. И если мы откроем Евангелие, вот я сейчас просто вам зачитаю, чтобы было, так сказать, понятно, да, о чем идет речь. Это Евангелие от Матфея, первая глава, когда описывается родословие Иисуса. Вот видите, тут написано, это 4 стих. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона. И вот этот Салмон родил Вооза от Рахавы. Вот это Рахава, это и есть вот это вот, значит, Раав. И Вооз родил Авида от Руфи. Вот еще одна женщина, тоже язычница. Тоже язычница, вот обратите внимание. Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя. Вот. А Давид, царь, родил Соломона от бывшей Заурии и Версавии, тоже, вероятнее всего, язычницы. Вот обратите внимание, какая интересная вещь. Это вот мы берем генеалогию, так сказать, родословие Иисуса раз за разом. Там встречаются четыре женщины. Четыре женщины встречаются.
И все они...
Во-первых, женщины сомнительные.
Ну, сомнительного происхождения, сомнительного рода занятий, да, скажем так.
Да, там местами женщины неоднозначные. И истории с ними связаны такие сложные.
Ну, это вот опять же как данность, что всегда и во всех народах были блудницы, или же это какое-то указание на то, что всякий человек может спастись, и все зависит от его действий.
Конечно же, в этом есть смысл. Вот это вот далекая взаимосвязь с этим событием иерихонским имеет смысл, потому что генеалогия вот этого Христа, она прям подчеркивает, что, конечно, он есть сын Давидов, он есть еврей, он есть воплощение там чаяния Израиля, но среди его предков были язычники. И это значит, что не только евреи ожидали Спасителя, не только Израиль, так сказать, принимал участие в его, как бы, подготовке, его появления на свет, но это значит, что все человечество, оно движется ко временам пришествия Христа, ожидая его, и Христос, следовательно, приходит ко всему человечеству. Это намек на универсальность его миссии. Вот, это богословский смысл вот этого включения этой самой блудницы в родословие Спасителя, понимаете, вот для этого это делается.
То есть вы к тому, что могли спокойно скрыть и просто вычеркнуть, да, что в роду самого Христа, у Мессии была блудница, могли просто скрыть, но не стали этого делать, ну, честно написали, что да, вот...
Нет, ну вообще нет, по Ветхому Завету, собственно, никто это и не скрывает. То есть, собственно, это же родословие царя Давида. Просто текст евангельский, он до нас доносит... Там нет ни одной случайной фразы, ни одного имени случайного. Здесь, конечно, это указание на универсальность, так сказать, миссии Христа. Ну что же, вернемся к Иерихону. Второй момент, который здесь, понимаете, очень сильно нас поражает, конечно. И, может быть, один из самых трудных моментов в Библии. Потому что, когда они идут штурмом, перед этим Господь дает указание Иисусу Навина, что этот город вам дается, но ничего из этого вы брать не должны, кроме золота и серебра, которые вы положите в казну храмовую, так сказать, ну вот этого при скинии для жертвенника пожертвуете. А ничего живого, ни скота, никаких предметов, ни тем более в рабы себе никого, то есть малые, старые мужчины, женщины, все должны погибнуть. Они суть, вот там написано заклятие, по-еврейски херем, они принадлежат Богу, и поэтому вы ничего взять не должны.
Ну, собственно, они так и поступили. А город и все, что в нем, сожгли огнем, только серебро и золото и сосуды медные и железные отдали, чтобы внести Господу в сокровищницу дома Господня.
Да. И я бы... И, конечно, нас здесь поражает некая, ну, просто шокирующая жестокость, правильно, этого события, потому что они убивают всех. Но тут не только всех убивают, они сжигают весь город, все имение, не забирают себе вообще ничего, кроме одного человека. Об этом человеке, об этом, так сказать, человеке идет
Ахан, речь. Сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Вот. Это вот первый стих 7 главы.
Это тоже очень интересный момент, что он один взял из этого заклятого, а гнев Божий лег на весь Израиль. Сейчас это мы тоже обсудим. Но перед этим я бы хотел сказать о смысле, который в религиозном смысле этого действия, которое было произведено над Иерихоном. Конечно, в наших мерках нашего мышления это ужасная жестокость, но я здесь даже не буду брать себе такой задачи, как, чтобы, так сказать, как-то либо оправдать, либо объяснить и так далее, но все-таки два слова я скажу. Конечно, то, что они делают, вот если брать, вот, собственно, библейский текст, строго говоря, это не является их жестокостью. Это не является их как бы какой-то волей, что вот давайте расправимся со всем населением. Себе. Наоборот, они бы поступили бы иначе. Вот эти вот евреи, они бы поступили иначе. Они бы набрали себе рабов, женщин, понимаете? То есть это нормально, добыча, кочевники. Вот они мыслят очень просто.
Ну и немножко бы развратились благодаря этому.
Ну, конечно. Ну, да-да.
А Господь им как бы не дает, говорит, что нет, ребят.
Здесь, вот... да. У Господа с этим городом свои, понимаете, суды. Свои суды нам неведомые. И в Библии же сказано, что эти народы жили-жили, свое они жили, а потом исполнилась чаша терпения Господня. То есть это значит, есть какие-то евреи в данном случае, у них вот своя какая-то миссия, свой замысел, но эти народы, они не находятся вне божественного промысла. Они находятся тоже под его покровом.
Просто и, значит, промысел вот там, такой.
Там не просто промысел, а там суд над ними. Mm-hmm. Просто мы не знаем причин, мы не знаем, до чего довела их жизнь. Вот мы видим Содом и Гоморра, Господь mm-hmm. их карает. Да? Нам понятно, почему. А за что покарал Господь этих хананеев, мы не знаем. Но Библия говорит, что это, так сказать, суд Божий над ними через... И евреи это просто осознаются в данном случае как бич, вот этот вот Божий...
Как орудие Божьего промысла.
Как орудие некого Божьего промысла. Угу. И то, что происходит, это не от людей. Что значит вот это слово «херем», которое используется, еврейское, заклятое, да? Это означает, ну, запрещенное. Кстати, у мусульман есть схожее слово «харам», то есть это запрещенное.
А, то есть мне не зря сходство послышалось. Конечно,
так это близкий арабский язык, и uh-huh. иврит – это близкие, родственные, uh-huh. семитские языки. И ислам во многом опирается на библейские, на библейскую традицию.
Ну, как и все традиционные религии.
Ну да, да, вот авраамические, конечно. Uh-huh. И здесь получается интересная вещь, что вот то, что запрещено в данном случае, оно принадлежит, то есть оно не твое, потому что это забирает Бог. И Господь говорит, вот он как вот сказал, как отрезал, он сказал, вот это вот все имение, эти люди, все-все-все, вы, это все мое, вы это мне приносите и себе не берете ничего. И вот они так и делают. Здесь они исполняют повеление Господне, так сказать, совершая его суды. Это не от какого-то их зуверства, не от какого-то их, понимаете, этого самого. Наоборот, им бы хотелось сделать все иначе. Вот такое. И все остальное, то, что мы видим, они совершают с такой же логикой. Какая в этом логика? Трудно мне сказать. Мы можем поразмышлять. Мы можем поразмышлять, потому что действительно в данном случае мы должны учитывать, что те люди, которые приходят на землю обетованную, даже это поколение, они родились в пустыне, они ходили под Богом, питались манной. Мы это увидим, они очень несовершенны. В их сознании... У них совсем другое понятие о Боге, чем у нас. Вот у Иисуса Навина, у Моисея, у единиц из этого народа есть понимание, с какой силой они имеют дело. Остальные этого просто не понимают. Потому что для них Господь – это один из, это, ну, божество, которое вело их, но остальные боги, они их воспринимают как реальность. И ты это так вот, знаете, в течение одного-двух поколений не воспитаешь монотеизм. Евреи, этот монотеизм, он у них рождается только в Вавилонском плену у народа. А до этого времени они реально считают, что вот есть наш Бог, а боги финикийские, хананейские, там какие-нибудь вавилонские, Мария Вячеславовна, они тоже есть. И поэтому нет греха в том, что, ну да, за какие-то функции наш Бог отвечает, а эти-то тоже за что-то отвечают, мы им тоже жертвы принесем. И пророки с этим бились полтысячелетия. Весь период монархии еврейской до Вавилонского плена. Поэтому они еще очень несовершенны. И здесь мы видим некие пути, которыми они просто предохраняются от смешения, от какого-то развращения и прочее, прочее. Седьмая глава. Иерихон взят. Ключевая такая крепость на их пути. И дальше Вот только вот этот самый один...
Ахан.
Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Азары из колена Иудина. Видите, вот он один взял из заклятого. И гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. В чем это выразилось? Дальше они продолжают свое завоевание. Да? Они продолжают завоевание. И дальше они идут к городу Гай. Это они идут на север. Сначала они завоевывают север, и потом постепенно, так сказать, охватывают вот эту территорию Святой Земли. И когда... Город небольшой, и поэтому не весь народ он туда посылает, посылает около 2000 человек, так сказать, войска, и они терпят поражение. И эти жители Гая их прогоняют, убивают. Не сильно много там погибает, но для Иисуса Навина это просто трагедия. Причем он... Ну, понимаете, ну ладно, ты воин, ты проиграл в какой-то... Но проигрыш в каком-то сражении – это не есть проигрыш в войне, во-первых, да? Во-вторых, ты сохранил все свои силы все-таки, чего там, да? Сражайся дальше. А у Иисуса Навина просто трагедия, он падает перед Богом.
Ну, потому что он понимает, что раз они проиграли, значит, что-то
да,
нарушили.
Да, это значит, Господь оставил их своей поддержкой.
Милостью.
И это значит, что сейчас все поймут, что Господь их оставил, и евреи побегут, а эти народы их погонят. Понимаете? И он говорит Господу, что же такое происходит? Почему же мы, чем мы перед тобой согрешили? Ведь сейчас придут эти народы, и наши же дрогнут. Мы же не сможем тут сражаться без тебя. Понимаете? Это вот, вот так. Вот, пожалуй, Иисус Навин, он это прекрасно осознает реальность. И Господь ему говорит, проведи вот просто перед собой все эти колена, и я тебе буду указывать. Сначала колено, потом род, потом семейство, а потом, наконец, мы найдем и этого человека, который это сделал. И так и происходит, и они вот, собственно, этого, значит, этого Ахана-то и находят. То есть вот таким пророческим путем Иисус спрашивает, что ты наделал, говори. Тот говорит, ну да, вот не удержался, спрятал в своем шатре там золото, серебро, там еще какое-то добро. Иисус Навин приказывает его... казнить. И народ Израилев выводит его в долину, и его забивают. И его, причем, вот обратите внимание, не его одного, а его с детьми, с семейством, вот прям вот все его семейство, да, то есть не он один фигурирует. Забивают камнями, сжигают там все, так что остается большая куча камней. И автор вот этого текста пишет, что, собственно, до сих пор эта куча тут лежит, понимаете, это, так сказать, эту долину мы знаем.
Называется долина Ахор.
Да, угу. Да. И тогда этот гнев Божий прекратился над Израилем, и они дальше успешно начинают вести свое наступление. И вот здесь мне хотелось бы такой маленький комментарий дать, потому что дальше мы будем говорить про книгу Судей и так далее, там двигаться, мы увидим одну поразительную вещь, которую наше мышление тоже не вмещает. У нас совсем другие реалии жизни. Вот у нас, смотрите, мы даже в религиозном отношении, в правовом отношении, ну вот согрешил некий человек, кто за это отвечает?
Сам человек.
Сам человек. Мы знаем, что, так сказать, принцип индивидуальной ответственности. Ну, бывает, правда, командная какая-то там игра, допустим, или что-то еще, но нет, здесь даже в ситуации коллективного преступления суд пытается выявить индивидуальную степень ответственности. Да.
Да,
кто какая степень вины, а мы берем Ветхий Завет, этого мы не видим. Мы видим, что, смотрите, весь народ, сколько там народу, да, это вообще огромный-огромный народ. Один человек нарушил заповедь, взял заклятое. Поражается весь народ. Его находят, этого товарища, и кара, она обращена не на одного этого, значит, грешника, а на все его семейство. Их-то зачем побивать? Их-то это что такое? И здесь... А, и это повторяется десятки раз в Библии. Ну, мы там будем разбирать с вами, так сказать, это просто поразительно. И это... Я хочу вам сказать, так вот, предваряя этот дальнейший, так сказать, наш путь, да, разговор об этом, просто я хочу вам сказать, что по-другому и быть не могло, потому что люди и общество, в котором происходят эти события, это общество родоплеменное, в котором родовые связи играют главную роль в идентичности человека. Личность не выделена из социума, из рода, поэтому если... одного из нашего рода кого-то оскорбили, нанесли ему вред. Что я должен сделать, как член этого рода? Я должен нанести ответный удар, Причем этот удар должен не только по обидчику прийтись, а по всему его роду. Отсюда кровная месть. Так было устроено это общество. Принцип коллективной ответственности, он не от Бога в данном случае, а он существует, потому что нет того, кто мог бы индивидуально отвечать. Этого индивида нету, понимаете, этой фигуры отдельной личности, которая бы себя осознавала отдельно от всех остальных, никто просто не поймет. Вот одного накажут, все скажут, да нет, это просто он изгой, а мы-то можем так делать. Поэтому, получается, наказываются все. Весь народ отвечает. Это и у евреев общество менялось, и появляется принцип индивидуальной ответственности, что сын за отца не отвечает. Что так не будет, что отцы наши ели кислый виноград, а у детей оскомина. Это Иеремия говорит. Вот так, говорит, перед Богом не будет. Евреи привыкли с этим жить на протяжении столетий до Вавилонского плена. Когда общество меняется, появляется фигура, вот эта индивидуальность вычленяется, и они осознают, что просто они готовы к тому, чтобы получить это откровение и осознать, что каждый пред Богом отвечает за свой грех. А до этого периода, до середины первого тысячелетия до нашей эры, до Вавилонского плена, принцип коллективной ответственности, он прямо и в Библии прописан, и везде, везде, везде. И мы должны правильно это воспринимать. Угу. То, что не надо это переносить на нашу, как бы, вот сегодняшнюю жизнь. Не надо.
Ну, да, то есть, читая книги Ветхого Завета, мы, конечно же, вот я о чем и говорила, что мы стараемся как бы пережить, погрузиться именно в те реалии, в те события. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что в следующей программе мы обязательно продолжим наш интересный разговор. Напомню, что сегодня в гостях у меня был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Программу провела Мария Заостровных. До встречи в следующий четверг.
До свидания.